Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях преподаватель кафедры теологии Дмитрий Борисович Осипов. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
И сегодня у нас будет последняя заключительная беседа о Нагорной проповеди Иисуса Христа. Да, Дмитрий Борисович?
Да, сегодня мы поговорим о заключении Нагорной проповеди, ну и постараемся подвести некий итог. Вы знаете, собрать все, что мы говорили вот эти последние там месяцы, да, то есть это у нас был долгий ведь разговор, Анна Дмитриевна, да?
Да, конечно.
Вот, надо все потихоньку как-то вот свести воедино, собрать, чтобы целостность какая-то у нас снова возникла. Итак, на чем мы остановились? Вот смотрите, 7 глава, с 13 по, получается, 27 стих. Это заключение Нагорной проповеди, где Христос провозглашает благословение тем людям, которые следуют вот этим путем праведности, который Он указал, и провозглашает осуждение тем, которые этому пути не следуют, осуждение грешникам. И Он говорит сначала, помните, да, что вот есть два пути, путь жизни и путь смерти. Получается, вот этот путь праведности, указанный Христом, это путь, ведущий к спасению, это путь жизни. Но какой это путь? В глазах мира это путь очень странный, очень непонятный. Он подобен какой-то окольной дороге, неудобной, периферийной, и по которому у нормального человека в голову, то есть в глазах мира, вот в системе мирских ценностей, таким путем идти очень странно. А есть вот магистральные дороги, которыми идут все. И вот Христос говорит, да, вот в глазах мира этот путь кажется безумием, но именно он и приводит к спасению. А вот то, как все живут, такое общее течение мира, да, вот общая тенденция, все воруют, и я ворую, все же лгут, и я лгу. Ну вот я как все, да. Вот Христос говорит, не будь как все, будь с Богом, а не будь, так сказать, с этой толпой, которая идет путем погибели. Иди вот этим путем Божьим, несмотря на мнение человеческое. Все, входите узкими вратами, тесным путем идите, которым никто не ходит, пусть вас презирают, пусть за дурачков считают. Это путь спасения. Вот это он говорит. Дальше он говорит, что на этом пути вообще должен быть руководитель. Трудно бывает самому разобраться. И Христос говорит, думайте, кому вы жизнь свою веряете, кого вы слушаете, кому попало, не доверяйте. Потому что если этот ваш руководитель, там, пророк, там, или кто бы то ни было, там, да кто бы, вообще, в принципе, любой вот человек, даже облеченный священным саном, кто бы то ни было, да, ты должен понимать, что это человек, который может ошибаться. Не надо никакого человека ставить на место Бога, обожествлять. И должен смотреть на его жизнь. Если это человек, который праведен, и жизнь его праведная, и приносит плоды праведности, то он может тебя научить, как поступать по этим заповедям. А если нет, то надо беречься таких, понимаешь, пророков и учителей. Если его жизнь неправедная, то как он сам может кого-то научить? Дальше, то есть, будь осторожен, будь рассудителен вот в этих вопросах. Потом, очень важная мысль, Христос говорит, что для того, чтобы спастись, недостаточно просто быть его учеником. Вот стал человек христианином, принял крещение, поступил в семинарию. Вот, думаю, стал монахом, допустим. Что, спасся? Не, абсолютно не факт, говорит Христос. Ты назвался моим учеником, так ты взял на себя очень большие обязательства. И вот он говорит, не всякий, как тут сказано, говорящий мне, Господи, Господи, то есть признающий мою власть, там, вот мой авторитет, вот это вот все. Господи в данном случае имеется в виду, как бы, вот господин, да, то есть признающий его мессией, царем, учителем, спасителем, не всякий войдет в Царство Небесное. Исполняющий волю Отца моего Небесного, тот войдет. И многие, говорит, люди удивятся, потому что на суде они увидят себя изгоняемыми из этого царства, и они удивятся, и мне они скажут, да как так-то? Мы вот тебе служили, понимаешь, твоим именем там бесов изгоняли, читали всякие молитвы, значит, вроде тебе служили. Да как же так? А дело в том, что на самом деле вы не, я ничего не знаю о том, что вы мне служили, потому что вы служили своим страстям. И если вы сами не следуете этому пути праведности, то вы не можете Богу послужить. Какое тут может быть служение Богу? Вы знаете, нет, Бог может всякого человека использовать, всякое и даже нехорошее дело может использовать во благо. Вот это мудрость Творца. И Валаамская ослица может заговорить. Но Христос здесь говорит об осознанном пути служения Христу. Если в человеке праведности нет, его служение, оно затухает. Какое пасторское, священническое, какое угодно. Все, это как бы постепенно-постепенно затухает, и его слова теряют силу, и никто его уже, никого он наставить не может. Вот Христос говорит. И здесь судья – это он сам. «Объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот. И дальше Христос говорит, вот последняя притча, обращенная к ученикам Христовым. Не к внешним, а именно к ученикам. Он говорит, вот есть две группы людей. Одни слушают, говорят, вот мы готовы за тобой идти, мы христиане и так далее. Но ничего не делают. А другой, наоборот, слушает и делает. Вот в чем разница между ними?
В поступках?
Разница такая же, как между человеком, который задумал дом строить. И вот он его строит. Ну, знаете, есть такие вот тоже строители, вот бывает, нанимают там бригаду строителей, а они, нельзя сказать, что квалификации у них нет, но они думают, как бы им денег заработать, а поменьше сделать. Такие вот недоброкачественно строят. И вот строитель такой, ему не хочется, знаете, там фундамент углублять, это вот надо же скальную породу, чтобы дом прочно стоял, а он махнет рукой, да и все, стоит и стоит, а там почвы такие там песчаные, так сказать. И вот зимой у них сезон дождей начинается в Палестине, и там такие ливневые дожди, и там потоки, так сказать, воды, все это размывают. И Христос говорит, и что будет? Вот человек построил дом. Начался сезон дождей, и все. Этот дом просто рухнет, потому что у него фундамент подмоется, и как бы эти стены обрушатся. Ничего стоять не будет. Вот выяснится, что строил он, как сказать, плохо строил. И в итоге пройдет время, и дом его рухнет. Вот это вот так человек, который чего-то строит в своей духовной жизни, да, он идет за Христом, он что-то там говорит, да, а вот в реальности в его жизни нет праведности, он этим заповедям не следует. Это все об учениках Христовых. А второй человек, который в основании жизни своей полагает эту праведность, это трудно. Это трудно. Это очень непростое дело. Вот эта чистота сердца, вот эти же все заповеди, они как бы о внутреннем говорят. Не просто ты внешне исполнил и все. Они говорят о сердце человеческом, как его очистить, о твоем намерении. Ничего нету труднее, чем самого себя забороть и к Богу направить, понудить, понимаете? Поднять на молитву, на доброе дело какое-то, совладать со своим гневом, злобой, какой-то завистью. Это очень самое такое тяжелое мероприятие. И вот это труд. Но вот человек не поленился, строитель, углубил эту самую породу, значит, нашел это скальное основание, поставил дом на прочном фундаменте. Такой дом сотни лет будет стоять, ничего ему не сделается. Никакие дожди, никакие искушения, никакие, значит, сезонные бедствия этот дом не сдвинут. Вот так же, такая же разница между вот этими двумя типами людей. Ну, по-моему, очень такая жизненная метафора. Это метафора Божьего суда. Потому что понятно, что человек, положивший в основание жизни свой грех, дом его рухнет. Бывает, что рухнет уже в этой жизни. И сколько есть людей, вот которые, как сказать, у которых жизнь рухнула, потому что они, знаете, там грешили, были в страшных каких-то зависимостях, так сказать, никого не признавали, никакого авторитета и никакого нравственного авторитета. И в итоге оказались вообще ни с чем. Вот. Ни семьи не создали, все порушили. Вот вам, пожалуйста. Но а бывает, что грешник, он благоденствует в этом мире. Значит, рухнет у него все на суде Божьем. А человек, который положил в основу жизни своей праведность, никакие бедствия, никакие катастрофы, никакие искушения его душу, его целостность, его как бы вот личность не разрушат. Он выдержит любые испытания. Вот, вот мне кажется, вот об этом здесь Христос говорит.
У меня еще появилась мысль, Дмитрий Борисович, вот правильно или нет. Я подумала о фарисеях, да, то есть внешний дом может стоять, и внешне может казаться, что есть какое-то благополучие, какой-то фундамент, красивый, да. И человек вроде, наверное, верующий, но это только внешне, да, а внутри нет фундамента, нет вот этого качества, когда переходит в количество, угу. Но нету качества.
Знаете, на что это похоже? Давайте немножко, любая метафора, она предназначена для того, чтобы иногда ее можно было развить в какую-то сторону. Вот фарисеи, да, вот Анна Дмитриевна, знаете, вот как бывает в деревне, дом покупают. Приходит человек дом покупать. Ну вот у нас, мы живем в таких многоэтажных домах, квартирах, а вот если ты приходишь, вот, ну, деревенский дом, я просто это знаю, мне приходилось это делать, я понимаю, о чем идет речь. Вот приходит человек, вот деревня, да, там все срубы стоят, да, вот как бы дома деревянные, вот они сложены, и это очень трудно на самом деле понять, где какой дом хороший. Потому что что тебе покажут люди, которые хотят его продать?
Конечно, покажут только хорошие стороны.
Они его украсят, они его облицуют красиво, да. Они, естественно, сделают тебе рекламу, так сказать, и покажут тебе только какую-то малую часть на самом деле. И поэтому опытные люди, они вот не смотрят на эту вот всю красивость. На наличники, облицовку, вот эту вот всю красоту там, на дорожке. А знаете, куда они лезут сразу?
В погреб.
Они лезут в подвал. И они залезают и смотрят вот эти вот, как это называется, опоры, фундамент, вот эти вот венцы, самые нижние, брусья там, вот эти вот, ну не брусья, а вот эти вот нижние венцы, что сгнили они или нет, подточил их этот самый жучок или нет. А если увидит, что жучок есть, все, 10 лет не простоит дом, все рухнет. А вот в том-то и дело, что он кажется красивым, а изнутри он источен вот этой червоточиной, и он рухнет очень скоро. Вот. И вот фарисейство – это как бы вот такая вот, вот что-то подобное, когда пытаются дом продать, и его делают красивым, блестящим, да, вот как обертку такую внешнюю. Это недорого стоит такое сделать. А внутри там заложены очень большие системные проблемы. И потом они проявят себя. Вот что-то подобное, мне кажется, вот и в этом самом фарисействе, таком лицемерии. И человек-то здесь, он, получается, что продает-то? Вот он живет в таком вот, в такой лжи какой-то внутренней, да? Можно жить. Так спокойно с этим смириться, что да, я живу двойным стандартом, да? Такой двойной моралью. Людям говорю одно, и, так сказать, да, а вот по жизни у меня вообще другое. Я вот двойная мораль, нормально, нормально.
Мне кажется, человек себя сам предает, потому
да,
что
да.
Так долго, так существовать в комфорте не получится.
Это очень тяжело.
Потому
это
что самому, тяжело. Как мы знаем, что надо быть, а не казаться, и когда сам кажешься, самому потом...
И Христос говорит, не, вот знаете, смысл Нагорной проповеди, он в том, что Христос говорит, не иди на компромиссы, не иди на... Будь, вот идешь путем праведности, не бойся ничего. Потому что где же твоя вера? Вот не живи вот этим двойным стандартом, а будь целостным. Не бойся праведности, и Бог тебе все приложит, что положено тебе для жизни. Даст тебе ровно столько, сколько нужно, если ты имеешь веру. И на первое место ставишь праведность. Вот волю Божью. Вот смысл, так сказать, его слов. Вот. Теперь давайте посмотрим, как это народ воспринимает. Это 7 глава. 28-29 стих. «И когда Иисус окончил слова сии, Народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Народ – это такой, знаете, важный персонаж в Евангелии от Матфея. Охлос по-гречески. Он олицетворяет общественное мнение. И вот, вот видите, тут написано, народ дивился, ибо он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Вот, вот какое, Анна Дмитриевна, у вас возникает ощущение от этого текста? Вот народ, вот что, как может народ, в принципе, как могут люди, в принципе, отреагировать на проповедь, на весть Христа, например? Вот им что-то провозглашено. Какие возможны варианты?
Учитывая, как вы рассказывали, мы много раз обсуждали, что тогда Священное Писание у них выполняло юридическую функцию, да, как наша Конституция, например, сейчас, и если приходит какой-то человек и начинает вот все вот эти странные вещи говорить как Христос, то, конечно, это вызывает, ну, странный какой-то человек, безумство, и, может быть, как-то, ну, послушать, но не всерьез принять.
Вот видите, как в этом тексте мы не видим, что народ, допустим, послушал и принял с радостью, например, да? Если бы принял с радостью, так бы и было написано. Все с радостью приняли Слово Божье и пошли за Иисусом. Вот как. А здесь написано, все удивились. Там даже не удивились написано. Там это такой слабенький перевод.
Народ безмолвствует?
Нет. Народ испуган. Там, вот можно было, знаете, как можно перевести? Все были в шоке. Вот смысл был такой, вот, то есть все испугались, все были как бы поражены каким-то изумлением, вот.
Ну, это потому, что вы же прочитали о том, что он проповедовал как власть имеющий, да. Что он не был похож на какого-то, да, клиента палаты номер 6, а рассказывал,
да,
как власть имеющий. Конечно, власть имеющий, это будет, да, удивлять.
И нас будет удивлять, когда мы увидим человека, который говорит, вот, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», спасется, войдет в Царство Небесное, а исполняющий волю Отца Моего Небесного. И в последний день скажет мне, как же так, мы твоим именем творили такие чудеса, а я вам скажу, идите вон, делающие беззаконие, я вас не знаю. Он ставит себя на место судьи, понимаете? Ставит. Вот в этой проповеди на самом деле заложена некая позиция Христа, просто поразительная, которая шокировала очень многих в его время, в его эпоху. Потому что Христос, ну, я не могу, нельзя сказать, что он ставит себя на место Бога. Он не ставит себя на место Бога. Он ставит себя, но, по сути, он говорит от его имени. Он говорит, я есть откровение Отца, то есть он служит Отцу, да, но при этом он с ним един. Это нечто большее, чем обычный пророк или учитель. То есть личность Христа, она здесь очень-очень высока. И это не личность обычного учителя, книжника. Потому что, вот, ну, давайте вот я просто спроецирую. Вот я, например, сам книжник. Вот давайте, вот, так сказать, я понимаю, о чем идет речь. То есть книжник. Потому что книжник – это человек, изучающий книги, приобретающий знания. Это знания, передающие людям. Он знает это из книг. Ссылается на тексты. Пророк. Как учит пророк? Ну, он на тексты, допустим, не ссылает.
Ему открывает что-то Господь.
Прозорливец, старец какой-нибудь прозорливый. Вот Бог ему открывает суть вещей. Он сразу видит все, пророческое видение.
Да, ну, хотя при этом может быть совершенно человеком необразованным.
Необразованным, но Бог ему открывает. А здесь Иисус, где-то он сказал, Бог мне открыл. Он мне сказал, мне было видение, мне было откровение. Как Моисей сделал, да? Нет. Он сказал, я вам говорю. То есть, удивительный просто авторитет Христа, который очень многих людей просто поразил. И потому что его слова выходили за, ну, обычные какие-то, ну, вообще рамки, да. Вот. В Нагорной проповеди это проявляется очень ярко. Ну и, конечно, отличие было того, что говорил Христос, очевидно, и по содержанию, и по форме, как он это говорил, и по содержанию. Потому что, согласитесь, что далеко не всякий учитель. Вот одно и то же учение можно по-разному подать. Вопрос в том, где ты будешь видеть главное, в чем ты будешь видеть суть. И вот в этой проповеди Христос раскрывает самую суть закона, ее сердцевину. Судя по всему, люди, его современники, многие учителя, не будем говорить о всех, они ставили акцент в законе совершенно на другом. На десятины, на субботы, на посты, на какие-то другие вещи. Вот. И это тоже порождало некое напряжение. То есть народ не определен, его позиция здесь не определена. Люди просто изумлены, даже немножко напуганы таким исходом, но далеко не готовы за Христом следовать. Но тут как? Христос же это обращает к ученикам, которые уже приняли. Это формат открытой как бы лекции такой, да, публичной. То есть кто-то услышал, пошел, кто-то услышал, отошел. Вот. Давайте сейчас все соберем воедино. Итак, что мы с вами уже вот разобрали, сказали? Что Нагорная проповедь очень тесно связана с вестью Христа о Царстве Божьем. Что Христос сказал, время обновления мира приблизилось. Покайтесь, Израилю сказал, и всему миру сказал, вот покайтесь, обратитесь, чтобы в это царство войти. И в чем это обращение состоит, в чем это покаяние состоит? В этой проповеди изложено. И главной категорией этой проповеди, главным содержанием ее, является учение о праведности. Некая суть закона. Вот есть закон, а есть его суть. И вот Христос сказал: «Я пришел не нарушить, но исполнить». В чем же эта суть закона состоит? И вот мы сказали, что тут несколько частей, в которых можно выделить прямо каждая часть, это некий определенный тезис. Давайте их озвучим. Сначала Христос говорит, что вот люди, которые обладают праведностью, смирением, кротостью, милосердием, чистотой намерений, они благословенны, потому что им это царство принадлежит, вот это, которое грядущее, которое приблизилось. Они благословенны. И ученики Христовы, они призваны эту праведность принести миру. Они есть свет мира. Дальше он говорит, что его цель – это раскрыть, ну, как бы раскрыть цель закона, он пришел, а не нарушить. И если человек даже этот закон исполняет, но мимо этого смысла проходит, то в царство он войти не сможет. В чем же состоит исполнение закона? Намерение, изначальная цель закона. Христос говорит: в том, чтобы не делать никому зла. Он говорит: зла никому не причиняй. Даже словом и даже мыслью. Нет, не просто не убивай, не насилуй, не, так сказать, никого-то не калечь, да? А даже словом никого не оскорбляй, и даже мыслью этого зла в адрес ближнего, брата своего, не допускай. Храни верность, целомудрие, жене своей и верность своему слову. Сказал, сделал. И если тебе зло причинили, не мсти. А к врагам своим, во врагах своих, видь творение Божье. И имей к ним, даже к своим врагам, имей к ним то милосердие, которое к ним имеет Бог. И вот если в тебе такое будет, то ты уподобишься, ты станешь чадом Господа. Дальше Христос, вот это говорит, вот он самая суть. Это любовь к ближнему, любовь к Богу, вот это милосердие, которое ты проявляешь даже к своему врагу, не только к тому человеку, который тебе близок. Потом он говорит: твоя праведность не должна быть лицемерной. Если сделаешь дела праведности свои на показ, молишься там, милостыню даешь, постуешь на показ, награды от Бога не имеешь, потому что от людей твоя награда. Все сказали, что ты праведник, а духовно такие усилия, они бесплодны. И Христос говорит, что эта праведность, она должна быть на первом месте в жизни. И что есть вот человеческое, что человеку в этой жизни принадлежит? Человек не должен думать, что ему в этой жизни принадлежит какое-то богатство. Потому что все богатство, которое у него есть, оно к нему пришло, и оно от него будет отнято. Нет у него земных сокровищ, которые были бы его. А что принадлежит человеку? В чем его наследие? В чем его подлинное богатство? Это небесное богатство в Царстве Божьем, которое Бог от века человеку уготовил. Вот только это является твоим собственным. Вот к этому и стремись, говорит Христос. И поэтому служи Богу, а не мамоне. И не бойся быть праведным. Потому что если Бог птиц питает и лилии украшает, то тем более позаботится Он о тебе. На первое место ставь праведность и заповедь Божью, и Бог тебе все приложит. Дальше он говорит, вот ты праведен, да? Ты, допустим, в тебе эта праведность есть, какие-то добродетели у тебя есть. Никого не суди, никого не осуждай, у которого этого нет. Потому что тем самым ты становишься на место Бога, и каким судом ты будешь людей судить, немилосердным, ты тем самым, Бог тебя так же будет судить. Если ты хочешь кого-то наставить, кого-то спасти, кого-то, значит, к Богу привести, ты сначала займись собой, вытащи свое бревно из глаза, и тогда увидишь, как ближнему помочь, тогда тебя будут слушать. Но при этом, то есть будь милосердным, думай о людях хорошо, при этом тоже сохраняй здравый смысл. Бисер перед свиньями не мечи, мясом псов бродячих не корми. Пусть правилом для тебя будет поступать с ближним так, как бы хотел, чтобы он поступал с тобой. Вот в этом весь закон и все пророки. Вот это некая суть, говорит Христос. И завершает проповедь. Он говорит, те, которые пойдут этим путем, странный путь, кажется непонятным, они спасутся. А вот люди смеются над этим путем, но это общая дорога, это путь в никуда. И вот человек, который положил в основание жизни своей праведность, он строит дом на прочном основании. Он устоит и выстоит и в этой жизни, и в будущей жизни, в день суда. А человек, который в основание жизни своей положил вот этот моральный компромисс, какую-то такую двойную лицемерную праведность, у него дом рухнет непременно, говорит Христос. Вот если вкратце, вот такова суть. Это весть о праведности. И Христос как бы дальше, он этому научил учеников и говорит им, идите, проповедуйте Израилю. А потом, чем Евангелие это заканчивается? Он говорит, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их всему, что я вам заповедал. То есть ученики должны учение, вот эта праведность, которую Христос провозглашает, вот это понимание жизни, оно не есть что-то тайное, что-то скрытое, неисполнимое, которое доступно только каким-то избранным. Оно призвано стать достоянием всего мира. И ученики этой праведности должны научить всех. Они должны стать светом мира. Но как можно научить праведности? Как можно засвидетельствовать миру вот эту истину Христову? В Нагорной проповеди Христос говорит, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Это делается не словами. Вот эта праведность, она проявляется в жизни, и люди, видя твою жизнь, они начинают по-другому воспринимать твое слово. Вот если вкратце, вот, на мой взгляд, об этом говорит проповедь Нагорная Господа нашего Иисуса Христа.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за все те встречи, беседы, которые мы с вами посвятили Нагорной проповеди. Хочу напомнить, что сегодня была финальная заключительная беседа. И у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До свидания.
Спасибо вам. До свидания.